Говорит радио «Свобода». «Свобода» в центре имени Сахарова, искусство.док. Международная театральная лаборатория, разрушая границы, работа с документами, документальный театр и жизнь меньшинств. Так, собственно, эта лаборатория называется. И об искусстве документа мы сегодня будем разговаривать. За нашим столом руководители этой лаборатории, в частности, Георг Жино, художественный руководитель театра Йозефа Бойса, который является соорганизатором лаборатории, драматург Михаил Калужский, куратор лаборатории, театральный критик Павел Руднев, тоже куратор лаборатории, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, куратор центра документальной фотографии «Фотодок» Сахаровского центра Александр Сорин, Роман Павловский, театровед, специалист в области документального театра, редактор газеты «Выборча», Польша, Аня Селянина, художник, участник лаборатории. Среди тем, которые представлены, почему россияне предпочитают не читать документ? Я записала накануне нашей встречи Ирину Ясину, экономиста и журналиста, автора замечательной документальной книги «История болезни». Это, собственно, ее автобиография, история описания ее болезни и отношений с людьми, с миром больных и здоровых. Книга уже достаточно популярна, и я спросила у Ирины, согласна ли она с тем, что наши соотечественники не очень любят читать документы.
Я, пожалуй, согласна. Мне только кажется, что это меняющаяся ситуация. То, что было совсем непопулярно в моем поколении и старше наших детей, уже достаточно популярно.
Ну вот вы написали документальную книгу, абсолютно автобиографическую, о вашей болезни. Вы можете сказать, что вот эта книга оказалась невостребована, что не прочитана?
О, нет. Совсем наоборот. Я была, в общем, ошарашена тем количеством писем, отзывов, потому как сейчас через живой журнал и Facebook это сделать довольно просто. Но это, я бы сказала, тысячи. Тысячи писем, где люди говорят о том, что вот они прочитали, что им это нужно, что это помогло, что это важно. То есть те слова, которых я, в общем, не ожидала услышать. И я не ожидала именно потому, что, ну, в общем, это такая редкая птица в наших широтах, такая документальная проза, автобиографичная, ну, наверное, искреннее, новое явление в определенном смысле. Потому как у нас рассказы документальные, это рассказы о неких звездах, как правило, гламурных, либо о людях уже умерших.
Если говорить о вашем собственном читательском и зрительском опыте, какого рода документальность вас интересует? Вы, например, обращаете ли внимание на то, что происходит в документальном кино сейчас или в документальном театре?
Ну, у меня немного другой опыт такой, документальный большой. Еще когда я работала в «Открытой России», мы в 2001 году создали там клуб любителей документального кино, который существует до сих пор. Но другой вопрос, что уже в Высшей школе экономики, но ведет его по-прежнему Григорий Либергал, один из лучших знатоков документального кино в России. И я, конечно, с помощью и по советам Гриши посмотрела огромное количество документальных фильмов, привыкла к ним, они мне стали интересны. И сейчас вот я с большим удовольствием смотрю канал 24Док на НТВ+. И, в общем, я такой документального кино человек стала. И мемуары, что касается прозы, интересуют меня существенно больше, чем всякие придуманные романы. Просто потому, что мне кажется, что ничего интереснее, чем подлинная история, быть не может. Что бы ни придумывали самые замечательные авторы, жизнь придумывает такие сюжеты, которых ты просто не можешь себе вообразить. К тому же тут есть еще вот какой момент. Документальное кино ли, проза ли, это в определенном смысле слова расширение сферы доверия. Рассказывая лично о себе или лично о ком-то, то есть беря у кого-то личное интервью, в любом случае ты искренен, потому что по-другому донести нельзя. А если ты искренен, значит, ты доверяешь тому человеку, с которым ты разговариваешь. Все-таки история нашей страны – это история пряток. История того, что люди либо не говорят о себе, либо лгут, либо скрывают. Ну, хотя бы потому, что история доносов, репрессий и прочее – это не история последних 20 лет, да? Это намного, намного дольше, я бы сказала, многовековая история. И чем меньше ты о себе рассказываешь правды, тем ты безопаснее. себя чувствуешь. Это, пожалуй, самая большая проблема, которая препятствует доверию в нашей стране. А любая документалистика – это все-таки искренность.
Ирина Ясина, сейчас послушаем Александра Гаврилова. Почему вы считаете, что россияне не любят читать документ? А под документом, как я понимаю, вы подразумеваете и литературный документ, и кинодокумент, и театральный документ?
Ну, литературный документ находится в зоне наименьшего внимания. Кинодокумент чувствует себя гораздо лучше, потому что документальное кино в последнее время очень растет и пользуется вниманием зрителя, хотя бы просвещенного. Здесь есть некоторая проблема. Широкая публика, извините за нечеткий социологический термин, восходящий к временам народников, в общем, от нее трудно ожидать, что она будет согласна смотреть в глаза факту, испытывать на себе травмирующее воздействие литературного или человеческого документа. А вот образованная публика, она вроде бы эту работу должна принимать на себя, однако не принимает. Долгие годы мы видели это в абсолютном варианте. Какая-нибудь книга «Бесланский дневник», единственное документальное свидетельство о Беслане, переведенное с немецкого языка, не получило в России никакого отклика. То есть просто эту книгу никто не стал покупать в магазинах. Она была издана, выставлена хорошо. А вот читатель отказался брать ее в руки, испугался. В последнее время вроде бы с этим немножко попроще. Ну, хотя бы появление в НЛО книги «Разгневанные наблюдатели». Это свидетельствует о том, что все-таки уже есть какое-то движение сюда. Ну, вот свежий пример. На одном и том же литературном конкурсе возникают две книжки. «Ленинград» Игоря Вишневецкого и «История болезни» Ирины Ясиной. Предпочтение отдается «Ленинграду». Это тоже документальное повествование. Ирина Ясина написала историю своей собственной болезни с жестокой и вполне отчаянной по отношению к самой себе степенью проникновения в интимное пространство. Игорь Вишневецкий взял документы времен ленинградской блокады и смикшировал их вместе с авторским текстом в некоторое пугающее повествование. Премия была присуждена Вишневецкому, не была присуждена Ясиной. Поднялся большой диспут, обсуждающий, как и почему это случилось. Именно мыслящая публика вдруг на перебой стала объяснять, что литературный документ, подлинный документ человеческой трагедии Ирины Ясиной недостаточно хорош. То ли делал документ Игоря Вишневецкого, который перенес облагораживающее воздействие искусства. Странным образом, появление правды в виде правды, документа как такового, оказывает даже на мыслящее сословие такое травмирующее воздействие, что от него стараются бежать даже те, кому по должности положено воспринимать документ и передавать его дальше посредством медиа, широким кругам читателей, зрителей и так далее. Мне представляется, что русский читатель привык и теперь по-прежнему хочет, чтобы травмирующая мощь документа каким-то образом скрадывалась оболочкой прекрасной литературы и исторической или хотя бы значительной временной дистанции. И в этом смысле факты о блокаде, препарированные писателем весьма маньеристской авторской манеры, мы согласны принимать в круг чтения и круг внимания. А факты недавней жизни, которые не испытали на себе отстраняющего и остраняющего воздействия литературного труда, отказываемся принимать в расчет. Вот этот процесс представляется мне одним из самых важных. На протяжении последнего десятилетия, может быть, чуть больше, русская читающая публика постепенно начинает подходить к документу, начинает поворачиваться в эту сторону. Чем быстрее и чем полнее русское интеллектуальное сословие повернется лицом к документу, тем скорее мы будем иметь сколько-нибудь пригодную к рассмотрению историю, сколько-нибудь пригодное к рассмотрению общественное согласие или хотя бы базис для него, тем быстрее мы сможем, как мне кажется, выстраивать те необходимые гражданские конструкции, которые не живут без документа.
Александр Гаврилов, литературный критик. Почему россияне документ читают не очень? Георг Жено, человек из Германии, много лет проживший в России.
А почему русские не любят читать документы? Ну, это у меня скорее вопрос к вам. Я учился на режиссерском факультете в Москве 12 лет назад с группой российских драматургов, которые потом создали театр ДОК. И они у нас на курсе представили идею документального театра вербатим. все мои однокурсники как-то на это не очень здорово, даже немножко оскорбительно отреагировали. Кто эти сумасшедшие? Уходите отсюда побыстрее. Нам ближе святой Чехов. Я не знаю, как так получилось, все-таки они меня вовлекли в эту историю. Но пока документальный театр стал в определенном смысле и модно, что я не только вижу в хорошем смысле, уже много спекуляций с этим начинается, но я почувствовал очень сильное отрицание, да, когда я там моим однокурсникам, другим людям начинал пытаться объяснить, чем мы в театре занимаемся с документами. Это вызвало либо скучно, неинтересно. Я не хочу в этом участие принимать. Ответ должен видеть.
Хорошо, сейчас попробуем. Александр Сурин, вот давайте, вы человек не из театра, а человек из документальной фотографии. Народу много ходит, Саш, на выставке, которую вы устраиваете у себя в центре Сахарова?
Народу ходит немного, не может много ходить по нескольким причинам, к документальности не имеющим отношения. Но
а
если
давайте
говорить,
мы скажем, какие выставки вы устраиваете?
Поскольку это центр документальной фотографии, то мы устраиваем выставки, которые, с одной стороны, могут быть выставки журналистов, фотографов.
Репортеров.
Либо это документальная фотография, это могут быть многолетние документальные проекты, которые делают не обязательно репортеры, профессиональные фотографы, но иногда их делают люди, которые, например, становятся волонтерами.
Саш, вот короче, да, я бы сказала, про тюрьмы, туберкулез и неблагополучных подростков как-то не очень интересно смотреть, видимо.
Война, туберкулез,
Чечня, Кавказ,
старики, больные, вообще черт знает что. Но дело не в этом. Сейчас, если говорить про фотодок, то я считаю, что фотодок совершил, не побоюсь этого слова, определенный прорыв. Полтора года, когда это все, собственно, задумывалось и воплощалось, у меня было ощущение, ну, про Москву прежде всего скажу, страны это тем более вдвойне касается, что нету здесь места, где бы документальная, социальная, какая угодно фотография была бы представлена. От случая к случаю в разных галереях, выставочных залах что-то проскальзывает, но в страшном сне любому куратору не приснится такая специализация. Делать в своем зале исключительно документальные и социальные проекты. Мне показалось, что это дырка, и эту дырку надо затыкать. Мы ее заткнули в основном не широкой публикой, а профессиональными фотографами и студентами. Это вот про нас. Теперь чего я ощущаю? В чем, собственно, прорыв? Некие галереи теперь вдруг начинают устраивать выставки документальные и социальные, чего полтора года назад не было. Я не мог себе представить, что фотографы на улицу, которые были здесь в центре документальной фотографии, это фотографии с митингов, болотная и прочее.
Фотоболото,
которое, да, что вдруг галерея «Люмьер» даст зал под это. Эстетская галерея «Фотографер» делает большой сейчас проект документальный про Иран. И вообще сейчас получается, вот некий этот, извините за это неприятное слово, тренд, вдруг начинает ощущаться. Не знаю, что там будет у нас в марте, может быть, на этом тренд и закончится, но пока он как-то кристаллизуется.
Александр Сурин, спасибо. «Свобода» в Сахаровском центре искусства. ДОК, Международная театральная лаборатория, «Разрушая границы. Работа с документами». Михаил Калужский.
С одной стороны, Александр Гаврилов апеллировал к очень узкой трактовке понятия «документ», но с другой стороны, с ним нельзя не согласиться, и вот почему. Использование документа современным искусством, будь то фотографией или театром, или литературой, всегда воспринимается, или задумано, или воспринимается, как достаточно радикальный политический или социально окрашенный жест. Россияне боятся не документа как такового. Россияне боятся политического значения использования документа, а оно всегда оказывается политическим, потому что, безусловно, это самый короткий путь сделать твое высказывание политически четким, артикулированным и окрашенным.
А чего вот россияне так боятся? Какой политической ангажированности собственной? Вот что тут страшного-то в том, чтобы позволить себе немножко политики впустить в свою душу? В общем, Болотная и Сахаровка нам это все показывают, что, оказывается, могут россияне политику впускать.
Я думаю, не то чтобы россияне впустили политику в свою жизнь, выйдя на Болотную, что как-то Россия почувствовала мировой ритм. За полтора месяца до Болотной. Мы здесь, в Сахаровском центре, проводили дебаты между Константином Эггертом и Карин Клеман про Occupy Wall Street. В том числе, почему в Москве нету Occupy Moscow. Там был координатор Occupy Moscow, который сказал, ну, человек 40 к нам ходит. Ну, собственно, Occupy Moscow случилось на Болотной и на Сахарова. Это дух тех изменений, которые происходят во всем мире. К слову, я бы сказал, что очень скоро мы увидим, как противоречие между документальным и выдуманным постепенно снимается. Это то, что происходит сейчас.
Михаил Калужский, Аню Селенину хочу послушать, как она себе представляет эту картину.
Почему Россия не читает документ? Ну вот я на себя этот вопрос, когда перекладываю, я понимаю, что меня страшно пугает язык, которым этот документ написан. И, наверное, одна из задач лаборатории – это переложить эти документы, написанные ужасным языком, чтобы этот документ стало легче просто прочитать и впустить в себя, потому что проще отгородиться, даже не задумываться о том, что это надо как-то вникнуть.
Каким образом в ваши руки попали эти документы, написанные ужасным языком? Почему они написаны ужасным языком?
Почему-то вот со словом «документ» у меня ассоциируется вот казенный язык, очень запутанный язык договоров.
Ну, собственно говоря, выписки из судов, которые нам будут представлены, видимо, и есть эти самые.
Ну, там не только
документы.
Выписки из судов, там есть вполне интересные статьи из «Коммерсанта», из «Русского репортера». Но вот первоисточник выписки из судов и что-то связанное именно с властью, с законом, с государством, во многом меня как художника сильно пугает.
Анна Селенина, спасибо. Сергей Лукашевский.
Мне кажется, что надо говорить не о том, почему вообще россияне мало читают документы, а почему они мало читают документы последние, ну, скажем, 15-20 лет. Готовность воспринимать документ зависит от готовности, во-первых, сталкиваться с окружающим миром, а во-вторых, готовности самому принимать на себя ответственность, делать выводы, выносить моральные оценки и решения. И вот поскольку последние 10-15 лет в нашем обществе с этим было довольно сложно, поэтому и документ отходил на второй, там, третий, далее планы. Несколько лет назад Александр Аузан в одной из своих лекций говорил, что почему вы ждете, что гражданское общество будет сопротивляться власти, когда у нас такой низкий уровень социального доверия. Вот это социальное доверие, если взять, например, любую группу, чтобы в ней раскрываться и что что-то говорить о себе, сначала устанавливается определенное доверие. Собственно, когда этот уровень доверия стал выше, люди стали в большей степени готовы воспринимать документ. Говоря о документальном театре, здесь важно, что он, да, работает с первичным материалом, но все-таки дает эмоциональную окраску. Это то, что туда привносят режиссеры, актеры, художники и так далее. И в этом смысле, с точки зрения восприятия документа, это некоторый более облегченный шаг, поэтому он и оказался сейчас на передней плане нового вхождения документа в нашу жизнь.
Сергей Лукашевский, спасибо. Очень хочу Романа Павловского послушать. О польском для начала, видимо, опыте.
В Польше документ существует по-другому. У нас есть очень долгая, крепкая традиция документальной прозы, документальной литературы. Известная школа польского репортажа из 70-х годов. Всегда это было как окно пространства свободы, окно на мир, который при коммунизме не существовал в такой откровенной форме. Но я заметил, что после 89-го, после нашей революции, этот документальный элемент исчез из театра, тоже из литературы. Потому что настолько много происходило в стране, настолько нового появлялось ежедневно в газетах, что искусство не было нужно для демократического процесса. Появились новые институции, новые, скажем, каналы информационные. Просто документ был не нужен. Но сейчас, в последние, скажем, 9-8 лет, документ снова стал важным для нас. Просто потому, что мы заметили, что капитализм и свободный рынок не решил всех наших проблем. Есть зоны табу, есть темы, про которых нельзя откровенно говорить. И...
Например?
Церковь, костюм, например, пожилые, например, очень важная тема для нас сегодня – польские участия в Голокаусте, наша роль в 40-х годах,
при этом...
уничтожении наших еврейских соседов. Про это много-много спектаклей, много книг тоже документальных появилось в последние годы. Тогда документ нужен. И я полностью согласен с Михаилом Калужским, что Это элемент демократического процесса, это элемент гражданского общества. И для меня более важный политический аспект документальной литературы или документального театра, чем художественный.
Роман Павловский, спасибо. Павел Руднев.
Почему россияне не читают документы? Потому что вымысел стоит дороже, да, и вымысел имеет больший спрос, попросту говоря. Мне кажется, что 90-е годы отторгли российское общество от реальности, от желания самоидентифицироваться с обществом, от желания совпадать, ну, как бы с самим собой в зеркале, да, именно поэтому театр в 90-е годы совершенно не занят реальностью. Например, мне рассказывают педагоги литературного института, что 85 или 90% абитуриентов приносят фэнтези. Вот, то есть это вал. Вымысел – это часть массовой культуры, а документальность – это часть авангардной культуры, и это атрибут авангардной культуры, совершенно понятно, экспериментального, поискового направления. Поэтому, разумеется, это не может вызывать такого широкого энтузиазма, тем более это все-таки часть российской культуры. Все лучшее – это рай, да, все лучшее за пределами нашей реальности, все самое интересное там, а не здесь.
Да? Теория советского классицизма, ну, да, так называемого соцреализма, который на самом деле был утопическим классицизмом.
Она до сих пор и давлеет над нами. Действительно, вот приоритеты большинства нашего общества – это советская культура, это советские ценности. Это все сохраняется. И мне кажется, что нелюбовь читать документы – это, в принципе, нелюбовь к современной культуре, к современному искусству. Мы проводили довольно много лабораторий и разговаривали со зрителями по поводу современной пьесы, и очень часто мы осознавали, что претензии зрителей по отношению к современной культуре лежат не в области эстетики. Не эстетика им не нравится, а им не нравится та реальность, которую современное искусство описывает. Вопрос не в том, как это сделано, вопрос, что изображает этот документ.
Павел Руднев, спасибо. «Свобода» в центре имени Андрея Сахарова, искусство.док. Международная театральная лаборатория «Разрушая границы», работа с документами. За нашим столом куратор лаборатории, драматург Михаил Калужский, театральный критик Павел Руднев и руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жино, а также директор центра Андрея Сахарова Сергей Лукашевский, куратор центра документальной фотографии «Фотодок» Александр Сорин, художник Анна Селянина и Роман Павловский, театровед, редактор газеты «Выборча», Польша. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержано несколько десятков участников протестной акции возле телецентра Останкино. Оппозиционеры возмущены показом по НТВ фильма «Анатомия протеста». Собравшиеся у телецентра скандировали «Позор НТВ», «Позор полиции». В акции приняли участие несколько сот человек. В Петербурге активисты движения «Гражданская ответственность» провели акцию около здания городского филиала телекомпании НТВ. Двое участников акции были задержаны. В Казани акция памяти Сергея Назарова, скончавшегося после издевательств полиции, закончилась потасовкой с полицейскими. Были задержаны около 10 человек. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован для обследования. Сообщается, что у Явлинского стенокардия, угрозы жизни нет. В Ульяновске полицейские разогнали согласованные пикет оппозиции, проходивший под антиправительственными лозунгами. Были задержаны около 10 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации были убиты два боевика. Погиб один сотрудник правоохранительных органов, а еще двое получили ранения. 72-летний Йоахим Гаук избран новым президентом Германии. Поддержку правозащитника и пастора из бывшей ГДР высказали 991 член Федерального собрания. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента страны Станиславу Шушкевичу. На границе с Литвой белорусские пограничники не выпустили Шушкевича из страны, заявив, что он значится в списке так называемых невыездных. Три человека погибли, более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Власти Сирии обвинили во взрыве, который произошел в жилом квартале, террористов. Накануне взрывы произошли в Дамаске, тогда погибли 27 человек, более 100 были ранены. Ответственность за убийство американского преподавателя в городе Таиз в Йемене взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка партизана Шариата. В Марселе из окрестностей морского порта были эвакуированы около 1000 людей после того, как была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба.
Говорит Радио Свобода. Свобода в Сахаровском центре искусство.док. Международная театральная лаборатория «Разрушая границы. Работа с документами. Документальный театр и жизнь меньшинств». За нашим столом кураторы лаборатории: драматург Михаил Калужский, театральный критик Павел Руднев и руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жино, а также директор центра Андрея Сахарова Сергей Лукашевский, куратор центра документальной фотографии «Фотодок» Сахаровского центра Александр Сорин, художник Анна Селянина, участник лаборатории и польский театровед Роман Павловский, специалист в области документального театра, редактор газеты «Выборча». Ну, мы закончим предыдущую часть на выступлении Павла Руднева, который сказал, что сопротивление документальному и театру, и кино, хотя, может быть, сейчас благодаря деятельности разных каналов зрители привыкают к документальному кино другому, чем советское документальное кино. Сопротивление – это связано с тем, что именно изображает этот документ. Отчасти мы с Александром Сориным сказали, что это, в общем, тюрьмы, больницы, неблагополучные дети и так далее, и так далее. Так вот, давайте поговорим о том, что вы собираетесь на своей лаборатории представлять. Вот почему нужно говорить отдельно об инвалидах, отдельно о больных СПИДом, о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, отдельно о людях разных религиозных школ и направлений. Почему нельзя, как вот в Советском Союзе было под флагом интернационализма, мы все равны, у нас у всех равные права и так далее, и так далее. Георг Жино.
В этой лаборатории документального театра есть особый цель. Мы из трех стран собирали молодые художники и режиссеры, потому что документальный театр в России делится в основном в двух категориях. Документальный театр, который совершенно отрицает визуальные средства, и документальный театр, который на разных модных заводах в Москве делает из театра такой, я бы сказал, пикник журнал «Афиша». Так есть документальный театр «Жвачка». И то есть мы сейчас такие модные.
То есть развлекательным становится. Да, да. То есть становится частью вот этого инвайрмента, который в Москве растекается всюду. И заводы, я полагаю, что вы имеете в виду не заводы, как заводы, а перестроенные площадки.
Да? Под модным пространством, галерейным, киношным, да. Вот тут есть такая вещь. Первая вещь, это, мне кажется, очень люди искренне своим делом занимаются. Вторая вещь, меня бесит такая достаточно дешевая спекуляция насчет реальных судеб людей. Для меня документальный театр, как на днях наш участник Талгат Баталов сказал, это театр ответственности, это история реальных событий и, прежде всего, реальных судьбы. Это огромная ответственность. Почему я считаю, что роль художника самая главная в этом? Потому что в создании пространства определяется то уровень, на который мы вообще понимаем и воспринимаем эту проблему. Я не имею в виду, что нужно иллюстрировать разным средством документальный театр, но некие визуальные решения делают документальное глубже. Способствует этот путь от документа к человеку еще далее. В современной сценографии, где я думаю, что она в данный момент в сильном кризисе, потому что она тоже делится на эстетику малого театра или на очень попсовые попытки, прежде всего даже самое интересное смысловое решение пространства. Есть такая художница Ксения Перетрухина, она очень часто об этом говорит, что задача театрального художника поставить зрителя в определенное положение. Это первая вещь. Почему меньшинств? Потому что в стране, простите, что я это как иностранец скажу, где большинство массы СМИ врут и лишат определенным группам людей озвучить их чувства и мысли, тогда должен театр взять на себя ответственность, как документальный театр и ответственность.
Искусство вообще, я не случайно назвала программу искусство.док. Я думаю, что этим должна заниматься и литература, и изобразительное искусство, и фотография. Все медиа
искусства, которые могут работать с документом.
И тут у театра есть особая задача. В демократическом обществе демократия – это не то, что большинство все решает, а в первую очередь, что учитывает нужды меньшинств. Мы выбрали разные группы меньшинств, чей голос не слышно, во-первых, и чьи нужды элементарные для жизни в России не услышаны.
Георг Жену, спасибо. Какие именно меньшинства?
Мы, конечно, исходили из того, я продолжаю мысль Георга, проблему, так сказать, текучести и изменяемости того, что мы традиционно называем нормой. Я говорю не про моральную, не про этическую норму, но то, что мы называем социальной нормой, оно тоже уже не соответствует социальной, культурной и политической реальности. Дело выглядит так. На первоначальном этапе мы отбирали тексты. Это истории, связанные с трудовыми и политическими мигрантами, с сексуальными меньшинствами и трансгендерами, с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами. Мы специально отобрали несколько текстов откровенно гомофобских, потому что один из лучших способов посмотреть на то, как себя чувствуют геи, это прочитать то, что о них говорят и хулители.
Миш, а откуда вы брали эти тексты?
Это были блоги, это были форумы, это были расшифровки, так сказать, ваших коллег, например, передача «Эхо Москвы», «За что вы не любите гомосексуалистов», блестящий, так сказать, документ своего рода с смс-ками и звонками в студию, форумы, судебные решения, интервью, информационные сообщения о судах, постановления судов, в некоторых случаях репортажи, а также было два текста, посвященные одной проблематике. В одном случае это мемуары слепо-глухого ученого Александра Суворова, в другом случае это сочинение детей-аутистов. Эти тексты на грани. Но поскольку это дети писали сочинение как сочинение, там есть, конечно, элемент того, что мы называем fictional, мы позволили себе трактовать понятие документа очень широко и предложили набор вот этих текстов нашим участникам. Что произошло дальше? Во-первых, некоторые участники лаборатории привезли с собой какие-то тексты, сделали наши немецкие коллеги, а наши польские коллеги сказали, что же вы нам тут предлагаете. Самое интересное, что происходит в России, это вообще-то революция. И вот вы, те, кто как-то так сказать, участвуете в протестном движении, сейчас самое актуальное меньшинство. Поэтому мы бы хотели вообще вот про это, как россияне пытаются изменить как мир, и как, так сказать, активное меньшинство взаимодействует, может быть, пассивным меньшинством, сказали нам 20-летние польские режиссеры и художники хипстерского вида. Ну, так что нам пришлось что-то поменять по ходу дела.
Михаил Калужский, давайте Роман Павловского послушаем, раз уж о польских коллегах зашла речь, и об их представлениях.
Так, мне это не удивило вообще, потому что реальность работает быстрее, чем театр. Просто то, что происходит в Москве на улицах, что происходит в умах, в подсознании даже, с общества, это более интересно, чем проблема меньшинства геев или больных. За меньшинствами у меня есть проблема, моральная проблема, потому что всегда надо спросить их самых, а вы хотите стать героями театрального спектакля? Потому что люди театра, культуры, иногда мы пользуемся человеческой трагедией. Это очень тонкая граница между манипуляцией, художеством или политическим актом. Столько уже было спектаклей про эти меньшинства, что...
Хочется спросить, зачем в очередной раз?
Почему сейчас мы снова вернулись к этой теме?
В России?
Отлично!
Конечно, в Польше.
Отлично!
В театре «Док» были, наверное, спектакли на эту тему.
Да, Георг Жином.
Конечно, было. Но, понимаете, тут идет такое развитие в стране, и ничего же не меняется. Человек, который не богатый, у которого нет ног и нет рук, он, в принципе, если какой-нибудь другой человек ему поможет, может его попросить повеситься, потому что его жизнь в обществе закончена. А я не согласен с этим. Я верю в том, что в каждом человеке есть какой-то уникальный потенциал. И почему не можем строить такое общество, что все могут свой вклад в нее дать? Я это не понимаю.
Театр это не сменит. Надо сменить законы.
Не согласен. Мы в театре можем менять сознательность.
Очень просто. Россия остается страной неравенства и гомофобной страной. Говорить про это, наверное, имеет смысл в любой ситуации, даже в ситуации революционных событий, а может быть даже и это самое интересное. Сергей Лукашевский.
Вообще тема нашей лаборатории и вот эти такие общественно-политические события, которые происходят последние 3 месяца, очень интересно переплетаются. Мы отчасти выбирали тему меньшинств, потому что вообще вот это вот приближение к реальности, к документу и гражданственности в том числе происходит на уровне небольших групп, на партикулярном уровне. Ведь нынешнее общественное протестное движение вырастало из партикулярных протестных, можно сказать, меньшинств. Меньшинство людей, недовольных тем, как ездят там с мигалками начальства. Меньшинство, которое занимаются какими-то еще частными проблемами. И вот это обращение к общественной солидарности тоже начиналось с поддержки тех же больных детей или с темы гомофобии и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы задумывали лабораторию, мы жили еще в том пространстве, где главный тон задавали вот эти партикулярные темы. Сейчас стремительно за последние 3 месяца удивительным образом все очень живо и сильно переплетается.
Сергей Лукашевский. «Свобода» в Сахаровском центре «Искусство.док», Международная театральная лаборатория «Разрушая границы». Работа с документами. Павел Руднев.
Как всегда, в замечательной речи Романа вот есть и 2 дополнения. Все-таки тексты брались из открытых источников, и именно из интернета. И странно было бы предположить, что человек, который выкладывает свой текст в свой блог, как бы запрещает его распространение в интернете. Для этого и существуют блоги, чтобы рассказывать свои секреты всему свету. Мы же не выискивали какие-то интимные дневники, да, поэтому тут в этом смысле открытость предполагает открытость.
Паш, вот, но... а вот эти авторы блогов, они знают, что вы используете эти тексты, или интернет право автора не имеет в виду?
Маленькое дополнение.
Михаил Калужский.
Значит, если мы поймем, что представленные эскизы будут доводиться до состояния спектаклей, мы немедленно начнем разговоры, даже если с юридической точки зрения эти авторы не являются правообладателями.
Поняла, Михаил, спасибо.
И была замечательная вот рефлексия у Георга по поводу того, что действительно, если в Польше гомосексуальная тема присутствует в театре и в открытую об этом говорится крайне серьезно, на крайне философском, интеллектуальном уровне, то абсолютно как критик, смотрящий спектакли везде по России, я могу сказать, что гомосексуальная тема в русском театре представлена в исключительно пародийном смысле, за исключением 1 или 2 спектаклей, может быть, 3 на всю Россию. При этом это камерные абсолютно события. То есть это абсолютно такая кабаретно-варьетешная, водевильная тема. Ах, как здорово, как волосатый мужик надел чулки. Как это смешно, как это весело, и как иногда нужно надевать чулки. В жизни это помогает нам, то есть, расслабляться в пьяном состоянии. Вот что-то подобное этому. В Польше существуют спектакли, например, знаменитый спектакль Варликовского «Ангелы в Америке» по известному сценарию Кушнера, да, о спиде как о роке, как о наваждении духовной, метафизической проблеме современного человечества. Посмотрите, вот у нас, например, ни один из тех, кто реально умер от СПИДа в России, не было обозначено в некрологии, что он умер от СПИДа. Это официально не афишируется, это не становится частью информационного общества, хотя есть действительно художники, которые действительно умерли от этой болезни. Это не называется, стало быть, не становится частью дискуссии, стало быть, не становится опасностью. То есть мне кажется, что у нас как раз об этом не говорят, и в этом вся проблема, в том, что это не становится частью ни искусства, ни информации. Но все-таки меньше всего мне кажется, нужно представлять нашу лабораторию как царство такого, значит, негатива, свинцовых мерзостей бытия, наращивания ужаса про жизнь. Вот ничего подобного, потому что большинство текстов – это разговор о бесконечной любви. Например, да, вот текст там Елены Костюченко, да, это текст о феноменальной, невероятной, волшебной, трогательной любви человека к человеку. Или там очень трогательный текст про самого высокого человека в мире, который страдает от своих ненормативных там категорий. Гомофобские форумы веселые, смешные и забавные, и думаю, что театром они будут именно как таковые восприниматься, как пародия, как травестия, в конце концов, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы тут не занимаемся вот сгущением ужаса, не эта цель.
Павел Руднев, спасибо, Георг Жено.
Маленькая заметка по технологии этого лаборатории. Мы же эти тексты отобрали как предложение для участников их взят, но самое главное, как вещь, от которой они отталкиваются. Потому что мы сейчас не сделали вербатим интервью приготовит их для других. Вербатим – это значит взять интервью у участника определенной темы, потом его расшифровать, потом воспроизвести. Это должны люди сами делать, которые это будут ставить. И есть очень странный парадокс в документальном театре. Документ – это самый сухой, который есть. А я верю в том, что только можно делать хороший документальный театр, когда это для тебя какая-то очень самому болезненная тема. И тут какой-то гротеск. Болезненные эмоции, документ – это что-то очень разное по материи даже. И если эти две материи в документальном театре соединяются, становится очень острая ситуация. Я лично не верю в чисто интеллектуальный подход к документальному театру. Это для меня интеллектуальные игры. Я должен взяться за тему, за документ, без которой я сейчас не могу. Вот. И если наши тексты отталкивают наши участники этому, будет хорошая лаборатория.
Георг Жену, спасибо. Но, однако, я понимаю озабоченность Романа Павловского. А если смотреть со стороны, хотя, может быть, я понимаю по-своему ее, по-российски, я от многих людей слышала мнение, что вот этот ваш весь документальный театр русский, он действительно нагнетает чернуху просто-напросто. Что это просто спекуляция на тему сексуальных меньшинств, на тему инвалидов, на фоне вот вы давите из нас слезу, вы предлагаете нам, то, что называлось чернуха, да, в 90-е годы. Вот к Саше Сорину вопрос мой. Я вот про вашу область.
Хотел слово чернуха произнести, потому что это любимое слово фоторедакторов и прочее, да, значит, и тут очень интересно такой психологический момент и во время нашей беседы, потому что мы как-то сами не замечаем, что мы периодически психологически за что-то оправдываемся. Вот мы все тут собрались, вроде умные, там, интеллектуалы, делаем свое дело, знаем, что мы делаем. В монологе каждого из нас существует такая какая-то подспудная попытка оправдать. Ребята, ну чернуху нет, ну что вы, ничего я не эксплуатирую, никаких спекуляций, от чистого сердца. И это идет не от наших личных, да, мы часть общества. И в этом обществе вот это сидит настолько плотно, настолько страшно. Я вот все время хотел после Аниного монолога сказать, что прекрасно, что она сказала, что документ – это скучный язык. Потому что что такое документ? Документ – это официальный документ. В сознании советского и нынешнего российского человека до сих пор сидит, что документ бывает только официальный, а это скучный язык, безусловно. Вот этот вот, да, язык протокола, язык там приказа, еще чего-то такое. Другого мы не знаем. Все, что документ неофициальный, воспринимается и даже нами отчасти, как зачастую спекуляция. У нас есть официальный документ, все, что неофициально, наверное, спекуляция. И когда люди, там, интересно, неинтересно им документы, фотография или документальный фильм, театр, это другой вопрос. Они относятся к этому с недоверием, и это сидит подсознательно, все эти 20 лет ничего не изменили. Это сидит, и что самое интересное, это сидит не только у 40-летних и 50-летних в голове, это сидит и у 20-летних. Вот, поэтому, когда мы там фотографии показываем какие-то, да, и воспитанное десятилетиями представление, что если это не на странице правды, если это не какой-нибудь, не ИТАР, конечно, тогда не было никакого, просто ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, то это кому-то нужно, это чернуха, это попытка лить воду на мельницу и т.д. и т.п.
Ну, или идеологическая попытка манипуляции.
И сейчас, манипуляция. Сейчас происходит ровно то же самое. Поэтому каким образом, когда мы показываем фотографии, да, вот и к нам приходят зрители, отвлечь их от вот этих странных мыслей, спекуляция это или не спекуляция, и занять их проблемами, которые изображены, и то же самое, я подозреваю, с театром, и с кино, вот это вот принципиально и очень важно. Как это сделать, в общем, вопрос сложный.
Александр Сорин, Анна Селянина, поколение 20-летних, пускай отвечает поколению 40-летних. Но в работе с документом.
Мне вообще хочется сказать, что мне кажется, что мое поколение, мы в такое благополучное время как-то выросли под опекой своих родителей, особенно те, кто выросли в благополучных семьях, в городах-миллионниках, в общем, все в порядке, что, честно говоря, пускать в себя чужие неприятности, проблемы и беды, совершенно не хочется. И вот выбирая документы для себя, да, я понимала, что я могу взять в работу только тот документ, который, ну, хоть он меня как-то задевает, он с какой-то стороны мне близок. То есть я не могу брать в работу документ про мигрантов, потому что я про них ничего не знаю. Я не могу вставать на защиту геев, потому что, ну, я к ним в целом хорошо отношусь. Ну, вот тратить даже неделю жизни на разработку этой проблемы, ну, я не знаю, что нового сказать об этом. А меня задел документ, собственно, это такая констатация факта, это случай в Воронежской школе про то, как маленький мальчик пришел на урок. И оказалось, что перед началом урока происходит молебен обязательный.
Православный.
Православный. А мальчик про это вообще не в курсе. То есть и родители об этом были не в курсе, и учительница, несмотря на то, что знала, что семья невоцерковленная, ничего не сказала, да. Мальчик испугался, убежал, его потом побили, но, в общем, он стал, там, не знаю,
уже. А какой класс, какой возраст это?
Вот это вот Михаил уже вопрос.
Четвертый, по-моему.
Четвертый, да. Продолжайте.
Да, небольшой мальчик, скажем так. И меня это задело, потому что в моем окружении стали появляться близкие, ну, у меня есть, грубо говоря, у меня есть подруга, с которой мы давно-давно дружим, которая последние вот буквально несколько недель ходит вокруг меня и вокруг моего ребенка и навязчиво дает моему ребенку книжки про Иисуса Христа и говорит: почитай с мамой. Мне говорит, что мне надо идти на причастие, на исповедь. Я очень уважительно отношусь к ее интересам, но не хочу, чтобы эти интересы влияли на меня в такой агрессивной форме. И эти две истории, они как-то перехлестнулись, я поняла, что это, в принципе, моя тема. Примерно то же самое произошло вот с моим напарником, с режиссером Пашей Артемьевым. Я увидела в этом документе тему выбора, то есть свободы выбора вероисповедания и вообще, то есть кем я хочу быть. И мы сейчас с ним сидим и копаемся, собственно, вот в этой теме, что в каком возрасте, кто как, кто имеет право влиять на выбор. Имеют ли право родители, которые воцерквленные, с малолетства приучать к этим канонам и законам своих детей, или дети должны там дорасти до 15 лет и сами там. То есть мы с ним ковыряемся в этой теме. В общем, вот у нас такой путь.
Анна Селянина, спасибо. Михаил Калужский.
Когда Сорин произнес слово «газета «Правда», в моей голове вспыхнула лампочка, и я понял, что мне мучительно напоминает вот цитируемые нами отношения, так сказать, к чернухе, и как это соотносится с словами Павла Руднева о том, что это борьба не только двух эстетик, а двух реальностей. Одним из важных текстов кинематографических перестройки был фильм Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?». И люди моего поколения хорошо помнят письмо в «Правде», если не ошибаюсь, в 87 году, подписанное представителем совершенно другой эстетики. Валентином Распутиным, Василием Беловым и, кажется, там еще был Виктор Астафьев. Их обвинения в адрес Подниекса носили как эстетический характер, так и более глубинный характер неприятия той реальности, которая была описана в этом фильме. Нет, вы нам показываете то, чего на самом деле не может быть никогда. На самом деле, вот то, что мы здесь в очень узкой, лабораторной, это отличное слово для того, что здесь происходит ситуация, пытаемся сделать, мы пытаемся, так сказать, еще раз приоткрыть как бы нашу и другую точку зрения на ту реальность, в которой мы все живем, которая мозаична, которая очень прихотливо организована и очень прихотливо воспринимается.
Михаил Калужский, спасибо. Георг Жено.
Просто я что-то начинаю волноваться, что все слышат или воспринимают документальный театр как что-то, где только страшная, ужасная тема. Документальные тексты бывают жизнерадостные, безумно смешные. Часто, конечно, потому что реальность такая страшная и из-за этого и смешная одновременно. У нас был такой замечательный текст, какое-то обращение против гей-парадов, Миша, да? Такой документ, гениальный просто.
Это, значит, пикантная ситуация заключается в том, что лаборатория поддержана Европейским Союзом. Одним из документов, который нашел Павел Руднев, был уморительно смешной, но, тем не менее, так сказать, это документ, текст некоторого союза родителей из Волгоградской области, это было письмо, адресованное непосредственно руководителю Европейского Союза, и этот текст, он является фантастическим сочетанием не очень искусно примененной матерной брани, неправильного использования русской грамматики и орфографии и в целом большой страсти. А непосредственным поводом была какая-то реакция Европейского Союза, если не ошибаюсь, по поводу нового гомофобского законодательства, принятого в нашей культурной столице, городе Санкт-Петербурге. И вот этот текст, он короткий, на страничку, наполовину матерный, он такая прекрасная концентрация всего того, о чем мы сейчас говорим, он смешной, и за ним стоят, в общем, совершенно трагическая подоплека, он про непосредственное изъявление чувств и мыслей, про репрезентацию, так сказать, образа жизни, и в то же время это документ, он там с печатью, он был по факсу отправлен.
Там есть интересная деталь, что это документ Союза русских граждан под номером 1. То есть он, скорее всего, первый и последний.
Михаил Калужский, Павел Руднев, Георг Жено. «Свобода» в Сахаровском центре, искусство.док, Международная театральная лаборатория «Разрушая границы», работа с документами. За нашим столом были кураторы лаборатории, драматург Михаил Калужский, театральный критик Павел Руднев и руководитель театра Йозефа Бойса Георг Жено, а также директор Центра Сахарова Сергей Лукашевский, куратор Центра документальной фотографии «Фотодок» Александр Сорин и художник Анна Селянина, участник лаборатории, и Роман Павловский, польский театровед, специалист в области документального театра, редактор газеты «Выборчи». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Пока ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».